7 мая. Не стану описывать события вечера и ночи, последовавших за исчезновением его высочества, потому что никаких событий, собственно, и не было. Главной заботой лиц, осведомленных о случившемся, было сохранение тайны, и поэтому внешне все выглядело так, будто совершенно ничего не произошло. Разве что ежеминутно трезвонили телефоны. Да еще слишком уж отчаянным аллюром носились верховые по треугольнику: Эрмитаж, Петровский дворец, генерал-губернаторская резиденция. Вся эта тщательно скрываемая, но весьма активная, чтобы не сказать суматошная, деятельность не дала ровным счетом никаких результатов. Ибо непонятно было самое главное: кому и зачем понадобилось похищать маленького кузена его величества? А прояснилась загадка только утром, когда с обычной городской почтой в Эрмитаж доставили письмо без какого-либо штемпеля. Сам почтальон не мог объяснить, откуда оно такое взялось у него в сумке. Из-за этого самого письма государь, успевший с утра принять своих благодарных азиатских подданных, его светлость эмира Бухарского и его высокостепенство хана Хивинского, в последний миг отменил парад на Ходынском поле под предлогом дождливой и холодной погоды, а сам тайным образом в обычной закрытой карете, на козлах которой сидел его личный камердинер Дормидонт Селезнев и в сопровождении одного только начальника дворцовой полиции, прибыл к нам в Эрмитаж. Вот когда проявилось главное достоинство этого паркового дворца, яствующее из его названия — отдаленность и уединенность. Таким же конспиративным манером прибыли дядья его величества, великие князья Кирилл Александрович и Симеон Александрович. Первый один, на козлах сидел его дворецкий Лука Емельянович, второй с адъютантом, князем Глинским. Лошадьми правил самый уважаемый из всех ныне здравствующих дворецких, можно сказать, старейшина нашего цеха Фома Аникеевич. У нас в доме о чрезвычайном происшествии, кроме семьи, знали я и мадемуазель Деклик, англичане, потому что утаить от них все равно было бы невозможно, и лейтенант Эндлунг по той же самой причине и еще потому, что у Павла Георгиевича не имелось секретов от своего беспутного друга. Слугам, живущим в доме, я ничего объяснять не стал и только запретил под каким бы то ни было предлогом покидать пределы Эрмитажа. Будучи природными дворцовыми служителями, они никаких вопросов задавать не стали. А московским, что квартировали над конюшней, было объявлено, что его высочество уехал погостить в Ильинское, в загородный дворец его дяди генерал-губернатора. Екатерине Иоанновне в Петербург, разумеется, ничего сообщать не стали. Зачем зря волновать ее высочество? Да и потом, вплоть до прибытия зловещего письма, у всех нас жила надежда, что произошло какое-то недоразумение, и Михаил Георгиевич в самом скором времени вернется в Эрмитаж здоровым и невредимым. Нужно ли говорить, что ночью я почти не сомкнул глаз? Мне мерещились картины одна страшнее другой. То представлялось, что его высочество провалился в какую-нибудь неприметную заросшую травой расселину, и я за полночь уже в который раз гнал слуг с факелами осматривать парк, выдумав, будто Ксения Георгиевна, гуляя, обронила алмазную сережку. Потом уже, вернувшись к себе, я вдруг представил, что Михаил Георгиевич стал жертвой какого-нибудь похотливого чудовища, охотящегося на маленьких мальчиков. И у меня от ужаса застучали зубы, так что пришлось выпить валерьяновых капель. Но вернее всего, конечно, выглядело предположение, что великий князь похищен сообщниками фальшивого бородача по прозвищу Меченый. Пока мы сражались с одними бандитами за Ксению Георгиевну, другие увезли беззащитного Михаила Георгиевича. Тем более, что неподалеку от роковой лужайки обнаружились следы от колес еще одной кареты. И, судя по всему, свежие. Но и эта мысль, при всей своей кошмарности, менее чудовищная, чем предыдущие, была мне мучительна. Как-то сейчас его высочеству среди чужих злых людей, ему, маленькому Мике, нежному, балованному мальчику, который вырос в убеждении, что все вокруг его любят, что все его друзья. Он ведь даже не знает, что такое страх, потому что ничего страшнее легкого шлепка по филейной части с ним никогда не случалось. Его высочество так открыт, так доверчив. К мадемуазель я боялся даже подойти. Весь вечер она была словно окаменевшая и даже не пыталась оправдываться, только ломала руки и кусала губы, один раз до крови. Я увидел и хотел дать ей свой платок, потому что она даже не заметила стекающей алой капли, но не решился, чтобы не ставить ее в неловкое положение. Ночью она тоже не спала, Я видел свет, пробивавшийся из-под двери, и слышал звук шагов. С того момента, как ее кончил допрашивать московский оберполицмейстер Лосовский, мадемуазель де Клик заперлась у себя в комнате. Я два, даже три раза в течение ночи подходил и прислушивался. Гувернантка все ходила взад-вперед, будто заведенная. Мне очень хотелось под каким-нибудь предлогом постучаться к ней и сказать, что никто не считает ее виновной в случившемся. А я тогда же восхищен ее храбростью. Но стучаться к даме среди ночи было совершенно немыслимо. Да и все равно я не знал бы, как с ней говорить. Тайное совещание в высочайшем присутствии проводилось наверху, в малой гостиной, подальше от англичан, которые, впрочем, с присущей этой нации деликатностью, сразу после прибытия его величества отправились гулять в сад. Хотя лил немилосердный дождь, и погода к прогулкам никак не располагала. Прислуживал я сам. Никого из лакеев допускать на это секретное собрание, разумеется, было невозможно. К тому же я в любом случае считал бы своим долгом и почетной обязанностью лично обслуживать столь блестящее общество. Непосвященному трудно себе представить всю сложность этого высокого искусства. Тут требуется неукоснительная внимательность, идеальная расторопность и, что особенно важно, полнейшая незаметность. Ты словно превращаешься в некую тень. Человека-невидимку, которого очень скоро перестают замечать. Ни в коем случае нельзя отвлекать участников важного совещания резким движением или звуком, даже непроизвольным скольжением тени по столу. В такие минуты я люблю воображать себя бесплотным хозяином заколдованного замка из сказки «Аленький цветочек», почующим дорогих гостей. Напитки сами по себе наливаются в бокалы и чашки, спички вспыхивают и подносятся к сигарам без чьей-либо помощи, из пепельницы то и дело чудесным образом исчезает накопившийся пепел. Когда Семен Александрович один раз уронил на пол карандаш, у его высочества привычка все время рисовать на бумаге чертиков и амурчиков, я был наготове, не полез под стол, что обратило бы на себя внимание, а тут же сзади протянул генерал-губернатору другой карандаш, точно такой же. Должен с гордостью сказать, что никто из участников этого деликатнейшего и в некотором роде судьбоносного для судеб династии Совета ни разу не понизил голоса. По-моему, это высшая степень отличия для слуги. Правда, разговор то и дело переходил на французский, но это происходило не из-за меня, а просто потому, что его величеству с их высочеством в сущности все равно по-русски беседовать или по-французски. Если бы им было угодно скрыть от меня содержание той или иной части обсуждения, они заговорили бы по-английски. Ибо, как я уже сообщал, мало кто из дворцовых служителей старшего поколения владеет этим наречием. А по-французски говорят почти все. Точнее, не говорят, а понимают. Поскольку было бы весьма странно, если бы я, Афанасий Зюкин, вдруг обратился к кому-то из августейшей семьи или придворных на французском. Нужно знать свое место. И не изображать из себя то, чем не являешься. Вот золотое правило, руководствоваться которым я посоветовал бы всем,